В год 150-летия Антона Павловича Чехова в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» открылась выставка «Антон и Ольга», посвященная взаимоотношениям Антона Павловича Чехова с его супругой Ольгой Леонардовной Книппер. И сегодня об этой выставке нам будут рассказывать заведующая музеем Людмила Алексеевна Чеснова и научный сотрудник Ольга Германовна Гребнева. Итак, прежде всего, конечно, хотелось бы, чтобы Людмила Алексеевна напомнила просто нашим радиослушателям, кто, может быть, совсем не в теме, как говорится, почему именно такая тема была выбрана, и буквально вот вкратце историю вот этих взаимоотношений, о которых мы сейчас будем более подробно говорить.
Ну, выставка у нас небольшая, находится на первом этаже, занимает всего один зал, исключая еще заглавный планшет, который находится во входной зоне. Но выставка небольшая и не единственная в нашем музее. Хочу напомнить, что наш музей – это несколько филиалов, и на юбилей Чехова откликнулись сразу несколько филиалов. У нас самая большая выставка монографическая развернулась в музее «Мамина Сибиряка». Там можно узнать о Чехове все, от рождения и до всех постановок в нашем городе. На два зала большие открылась выставка музея «Мамина Сибиряка». Выставка «Толстые и тонкие», само название говорит уже о теме выставки, открылась в музее Федора Михайловича Решетникова. Наша выставка имеет тоже название очень интересное, неожиданное. И инициатива принадлежит Ларисе Викторовне Петровой. Это главный специалист управления культуры, она предложила эту идею, и мы согласились на наш небольшой зальчик развернуть вот эту выставку. Более того, что Лариса Викторовна была в Москве и была в музее МХАТа, встречалась с хранительницей фондов Марфой Бубновой, и та передала, разрешила отснять на диск материалы, которые Лариса Викторовна привезла. И более того, нам посчастливилось принимать у себя в гостях Марфу Бубнову. Она приезжала к нам. Это большое событие для музея. Принимать музейщика такого уровня на 20 лет музея. И привезла она еще с собой платье Ольги Леонардовны Книппер Чеховой и ее сценические туфельки. Были у нас эти вещи всего 2 дня. Вот здесь вот стояли. И потом, когда Марфа Николаевна уехала, вещи уехали обратно в музей.
Сейчас как раз прозвучит у нас маленький отрывочек из пресс-конференции, где Марфа Николаевна как раз говорит о своем впечатлении от выставки и отвечает на мой вопрос об отношении в музее МХАТа к Ольге Леонардовне Книппер.
Ну, вы знаете, самое главное ощущение, конечно, спасибо большое, что вы меня пригласили, что вы мне оказываете такую неимоверную честь. Я думаю, что я ее не заслужила, но самое главное ощущение, которое я получила, я думаю, что ваш музей единственный, кому пришло в голову идея такая соединить Антона Павловича и Ольгу Леонардовну вместе, потому что в какой бы музей вы ни приехали, это везде разное отношение к Ольге Леонардовне, и даже у меня была такая история, я общалась с мелеховцами, и ну, у нас в музее так принято, мы всегда говорим «Книперуша». На что они мне ответили: «Ой, ну вы так как-то нежно, мы-то ее все Книперша зовем». Вот поэтому я думаю, что вот эта вот необыкновенная идея, которая пришла вам соединить этих двух людей, которые, вот я сегодня летела в самолете, читала их переписку и подумала, что все-таки это какое-то, наверное, необыкновенное счастье для них двоих было вот на какое-то мгновение соединиться на очень короткое. И в их письмах столько теплоты, любви, понимания, что вы просто молодцы, что вот вы так их соединили. Я вам очень благодарна, и главное, благодарна за любовь к Ольге Леонардовне, потому что мы ее бесконечно любим. Вы знаете, честно вам скажу, я себе представляла совершенно другую выставку, и мне как-то было очень страшно это увидеть, потому что как-то мне так казалось, что какое-то такое помпезное название, а она получилась такая уютная, такая человеческая. Поэтому мои ожидания, то есть, были худшими, чем то, что я увидела, и я получила истинное наслаждение от этой выставки.
Марфа Николаевна, вы уже говорили, что вы в музее с симпатией и любовью относитесь к Ольге Леонардовне.
Да.
Действительно, поклонники каждого гения всегда хотят видеть избранницу. Гения тоже талантливым, хорошим, как минимум, человеком. И всегда очень ревниво относится к личности женщины, которая около гения находится. Вы уже упомянули, что не везде отношение к Климпер именно такое посмотрите.
Да.
Вот какой, не только актрисы, а какой женщина, каким человеком, по-вашему, была Ольга Леонардовна, за что вы к ней так относитесь?
Ну, во-первых, Ольга Леонардовна с 98 года по 59 год, 1959 год проработала в художественном театре. Она играла во всех спектаклях, при всех режиссерах, и при Станиславском, и при Немировиче, и потом. Это была женщина, к которой относились с необыкновенным уважением. И все актрисы и актеры, которым посчастливилось быть знакомым с Ольгой Леонардовной, они считали это, почитали это за счастье. И вот если вы знаете, была такая актриса Софья Станиславовна Пилявская, которая, ну вот ей посчастливилось, она попала еще молодой актрисой в дом к Ольге Леонардовне, и то, что она говорила, и как Ольга Леонардовна всю жизнь относилась к Антону Павловичу, тут просто, ну, по-другому в художественном театре к Ольге Леонардовне относиться не могут, независимо от того, что она была женой гения, как вы говорите, это во-первых, потому что она сама для художественного театра была гением. Вот, видимо, она была, я не была знакома, но я так понимаю, что она была такая дама-огонь, у нее в душе все прямо вот горело. Вот, но ведь они же встретились взрослыми людьми, я думаю, что и тот, и другой гений имел, знал, что он делает и на что он идет, и, видимо, так было предназначено судьбой.
Хорошо. Ольга Германовна, продолжите, пожалуйста, чему, собственно, посвящена эта выставка для тех, кто, может быть, совсем мало знает о судьбе вот этих отношений между Чеховым и Книпер?
Мы взяли последние 6 лет жизни Антона Павловича Чехова, то есть с 1898 по 1904 год, год его ухода. Вот эти годы связаны с Ольгой Леонардовной Книпер, то есть от их первой встречи, первого знакомства и до конца дней Чехова. То есть 3 года это вот, значит, просто отношения, да, начало их переписки в 1899 году и 3 года брака с 1901 по 1904 год. Переписка Антона Павловича и Ольги Леонардовны, вот несмотря на то, что она длилась всего 5 лет, по значимости и по масштабу превышает все остальное. Как говорят исследователи, это самая большая переписка в эпистолярном наследии Чехова. То есть более 800 писем с обеих
сторон. Это в общей сложности.
Да, с обеих сторон. Более 800 писем и телеграмм. То есть очень интенсивная переписка. И началась она где-то уже через вот, ну, полгода, что ли, после первого знакомства. Впервые, как известно, Чехов увидел Ольгу Леонардовну на репетиции. То есть он пришел в МХАТ, мхатовцы собирались еще только открывать сезон, они репетировали «Чайку» чеховскую и «Царя Федора Иоанновича». И Чехов увидел Ольгу Леонардовну в образе царицы Ирины. Он был так покорен ее голосом и, как сам писал, благородством, что вот в письме знакомому он отметил: «Если бы я остался в Москве, то я бы влюбился, женился в на этой Ирине» и так далее. Но это известное письмо. Затем, почему взяли эту тему? Потому что вот эти 6 лет – это, конечно, чеховский театр, шедевры чеховские. И 2 из них конкретно создаются уже на актрису Ольгу Книпер. То есть его пьесы «Три сестры» и «Вишневый сад». МХАТ поставил при жизни Чехова 4 его пьесы. «Чайку» в 98-м, затем в 901-м «Три сестры» и последняя пьеса «Вишневый сад». И уже после смерти Чехова они ставят Иванова, его раннюю пьесу. Чехов уходит, значит, летом 904-го, мхатовцы ставят Иванова осенью 904-го года, уже после кончины Чехова. Вот. И по материалам этой выставки можно проследить, как бы вот последние года Чехова, то есть Мелехова. Здесь мы можем видеть 2 гравюры. Что интересно, вот эти гравюры поступили к нам из частной коллекции Татьяны Борисовны Брославской, которая дружит с нашим музеем, на все выставки, в общем, дает какие-то экспонаты. Вот в 60-х годах она была на практике в Мелехово. И вот приобрела там вот эти линогравюры, сделанные племянником Антона Павловича, значит, Сергеем Михайловичем. То есть здесь можно видеть кабинет Чехова в Мелехове и вид дома со стороны парка.
Ведь он в эти годы как раз ведь продавал Мелехова уже.
Да, это был последний год. Вот, но Ольга Леонардовна вот успела там погостить. Это и первое письмо, кстати, вот Чехова, адресованное Ольге Леонардовне, то, с чего начинается их переписка, оно отмечено Мелехова. Мы дали здесь и вид школы, то есть Чехов очень много занимался благотворительностью. Известно, что на свои средства он построил несколько школ. Там благодаря ему была открыта почтово-телеграфная, значит, станция. Он участвовал и как земский врач во всех делах вот этого маленького уезда. То есть он там еще в качестве врача работал. Ну вот здоровье его уже, так сказать, было не в очень хорошем состоянии. Он продает Мелехова и по велению врачей переезжает на юг, в Ялту. Начинает строительство дома. И здесь мы можем видеть вот ялтинский дом. Фотографии, сделанные в ялтинском доме, вот Чехов в кабинете. Уже его родные. Тоже вот больше всего фотографий, связанных уже с Ялтой. И фотографии Ольги Леонардовны. Вот очень молоденькую мы можем видеть ее. Она еще ученица, как бы мы сейчас сказали, театрального училища. Напомню, что одним из ее педагогов был Владимир Иванович Немирович Данченко. Вот. И именно он.
Это она в каком костюме? Там же в сценическом костюме.
Вот это она в спектакле «Царь Федор Иоанн».
Ну, это как раз в этой роли ее Чехов и увидел.
Да, вот Чехов ее впервые увидел в этой, когда она готовила эту роль. И ее прошение. Вот прошение поступило из музея МХАТа. Редкий экспонат ее прошения о поступлении в театральное училище. Ну, оно очень витиевато там называется. Экспонаты мхатовские. Вот мы дали на такой бархатной красной подложке. И вот Марфа Николаевна была очень довольна тем, как мы преподнесли вот эти скромные, в общем-то, экспонаты. Программы пьес чеховских, афиши, фрагменты писем Чехова Станиславскому, телеграммы Чехова, он поздравляет мхатовцев с новым 1902 годом и надеется, что Новый год они встретят уже в новом своем здании. Первые издания его пьес «Чайка», «Вишневый сад», то есть прижизненные издания. Мы, и вот с благодарностью хочется упомянуть Елену Павловну Пирогову, друга нашего музея, зав отделом редких книг научной библиотеки Белинского. Вот она всегда дает экспонаты редкие на наши выставки. И вот большинство прижизненных чеховских изданий – это вот из библиотеки имени Белинского.
Вот зальчик маленький, и вы понимаете, что вот разместить материал было сложно. И мы шли от материала, в общем-то. В общем-то, Ольга Леонардовна – это театр, это пьесы, это сцена. А Антон Павлович – писатель, и это Ялта. То есть даже когда они поженились, то их встречи были редкими. Он в Ялте, она в театре. И вот мы специально разделили вот комнату на две половины, как вы видите. Вот слева это Ялта, и имитировали уголок ялтинский. Диван, над диваном левитановский пейзаж, на фотографиях люди, которые бывали, Антон Павлович сам в Ялте, и Ольга Леонардовна. И еще мне хочется сказать, вот очень худенькая такая фотография у нас, Чехов, Толстой и Горький. Очень слабенькая фотография, но мы ее дали, потому что около этой фотографии можно говорить и об отношениях Чехова к Толстому, отношения Толстого к чеховским произведениям на сцене, и о дружбе Чехова с Горьким. То есть, конечно, интереснейший материал. Ну и фотография Чехов у себя в кабинете, вот такой одинокий он, я бы сказала, я вот его вижу здесь таким одиноким, среди книг, среди подарков, он таким и был. Потому что в Ялте он жил, кухарка была, горничная, наездами сестра, а в общем-то он был один. И вот поэтому, наверное, огромное количество писем, которые он пишет Ольге Леонардовне, и она ему. Вот этот поток писем висел у нас над головой буквально. Мы рисовали стрелками этот поток туда и обратно, и все думали, как нам решить этот вопрос, как его экспозиционно решить. Но вот решили мы двумя баннерами. Вот на баннерах, вы видите здесь, письмо и рукопись. Немножко воспроизведена рука Чехова. А, кстати сказать, рукописи Чехова все библиотеки в Москве. То есть их достать бывшие трудно. Ленинки. Бывшие ленинки, да. И вот мы на баннере, а баннер из последней книжки, буквально взят он такой рябенький, но уходящий такой Чехов. И вот письмо, мне хочется его прочитать. Я не знаю, что сказать тебе, кроме одного, что я уже говорил тебе 10 000 раз и буду говорить, вероятно, еще долго, что есть «я тебя люблю» и больше ничего. Если теперь мы не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству.
Вот я как раз сегодня это письмо читала, и я вспоминаю, что оно было написано в тот момент, когда они еще не поженились, и он даже не сделал предложение, а было некое затишье в отношениях, когда Ольге Леонардовне показалось, что он ее уже разлюбил, охладел, и она вот с какими-то, видимо, мягкими упреками написала письмо с волнением, что между ними что-то не то происходит, и вот он этим письмом ей ответил.
Вы знаете, читать письма удивительно интересно, и как-то не хочется больше даже читать никакой критической литературы, а хочется читать именно вот письма. И когда вот это расхожее мнение, там, Чехов, жена его, отношения между ними, мы как-то вот, когда готовили выставку, от этого ушли. И не возникал у нас этот вопрос, потому что мы шли, вот я считаю, именно потому, что мы шли от писем. Письма чистые, полные искреннего чувства, и их много, в них можно просто утонуть. Вот это письмо нам дано, а вот где Ольга Леонардовна у нас, вот видите, какое чудесное разрешение на баннеры. Вообще, честно говоря, я это... не очень люблю эти баннеры, и мы вообще-то, не только я, и вот Ольга как-то...
это, собственно, большие фотографии высотой до потолка.
Да, это большие фотографии, но я хочу сказать, что отметить, что наши художники, вот Демидовы, Ольга и Юрий, они вот сделали, очень хочу их отметить, работу высокого такого качества работы и творческая работа. Вот, например, вот этот уголок вот придумала Оля. Вроде бы ничего особенного.
Это вот с диваном, да, с фотографиями?
Вроде бы ничего особенного, да. Но вот часть этой унылой стены, она сделана как часть вот уголок дома ялтинского. И все, кто приходит, конечно, смотрят на это, и сразу такое теплое ощущение возникает. Вот. Ну и вот баннеры у нас сделаны на шелке. вот на шелке, и поэтому они не смотрятся грубо, вот если вы заметили, а как занавеской такой красивой смотрится. И еще очень хорошее разрешение портрета Ольги Леонардовны. Это привезла Лариса Викторовна на диске. У нее такие живые глаза. Вот посмотрите, пожалуйста, очень.
Ну, если учесть размер до этой фотографии, то разрешение действительно качество потрясающее.
Мы очень этого боялись. И когда буквально в последний день принесла Ольга это, баннер этот и развернула, то у нас сердце буквально отдохнуло, потому что мы очень боялись, что это будет официально и неясно.
Но она здесь тоже в какой-то роли, да?
Она Раневская здесь, да. Вот посмотрите, и платье какое изумительное, и сумочка, и туфельки, и веер, и взгляд. Глаза такие живые, просто прическа, даже каждый волосок видит. Изумительно просто.
А Ольга Германовна ближе сидит, может, она прочитает нам цитату из письма Ольги Леонардовны? Да.
«Каждая твоя фраза нужна, и впереди ты еще больше нужен. Ох, если бы у меня был дар слова, сколько бы я тебе наговорила. Выгони из себя ненужные мысли, пожалей людей и почувствуй, что ты им нужен. Не отдаляйся и давай все, что ты можешь дать из своей богатой души. Пиши и люби каждое свое слово, каждую мысль, каждую душу, которую выненчишь, и знай, что все это необходимо для людей. Такого писателя, как ты, нет и нет. И потому не замыкайся, не уходи в себя. Целую тебя, целую руки твои и молю Бога, чтобы ты чувствовал себя хорошо. Твоя Оля».
Но вообще вот эти цитаты, которые у вас здесь, они не самые характерные, как мне кажется, для переписки. Именно цитата чеховская, она не самая характерная, потому что здесь нет вот этих шутливых прозвищ, этого чеховского юмора, с которым написана большая часть его писем к Ольге Леонардовне.
Да, ведь изобилуют письма обращениями даже к ней. И Дуся моя, и...
Ну, то есть, кажется,
да, такие, да, фривольные.
Иногда грубоватые.
Грубоватые.
Да нет, они шутливые.
Да. Ну, шутливые.
Да. Собака моя.
Да, собака моя. Ну, кто как. Вот у нас, например, был третий сотрудник, который смотрел на это и говорил, ну, как он обращается? То есть, она вот не принимала такое обращение.
Нет, она принимала. Она потом даже писала, подписывалась в некоторых письмах. Нет, твоя собака.
Я имею в виду...
Сотрудница. Я думала, Ольга Леонардовна.
Нет. А она, я читала, что она сначала ее покоробила, ну, где-то в самом начале, а потом она приняла...
Она подхватила как-то.
Да, подхватила это обращение, потом обращалась к ней до конца жизни так.
То есть никакого такого пафоса и какой-то особой лирики, романтичности в чеховских письмах ведь не было никогда, ни к каким женщинам. И тем более к Ольге Леонардовне, это последняя любовь, в общем-то. И вот эта цитата... Я не знаю, что сказать тебе, кроме одного, что уже говорил тебе 10 000 раз, и буду говорить, вероятно, еще долго о том, что я тебя люблю. Это как раз вот редкие такие фразы в его письмах о том, что он и любит, скучает и так далее. В основном все-таки вот такие шутливые, игривые.
Ну, еще меня вот это поражает, потому что ведь это глубоко больной человек. Но в письмах его вы этого не найдете нигде, что он жалуется на свою болезнь, что ему плохо. Вот в письме к ней нет этого. Есть одну фразу, я нашла где-то, он пишет, что, по-моему, Станиславскому он пишет, что я вчера написал 4 строчки всего «Вишневого сада», 4 строчки за день. Это при его работоспособности. Он же в начале, это вот мы читаем, он же очень много пишет. И вообще его день загруженный, он рано ложился спать, но очень рано вставал. В одно время он обедал, а мог и не пообедать, если был один, и за ним некому было посмотреть. Вот. Было так. Ну, что еще сказать? Вот документы, которые привезли из Москвы, конечно, составляют большую часть нашей выставки. Литературный музей обладает такими документами листовыми. То есть подать их нужно. Вот Ольга уже говорила, что мы их подали на красном фоне и очень рады этому. Но например, вот дядя Ваня, программка, мы только видели ее в книгах, как она выглядит. А сейчас вот натуральную величину сделано, можем показать. Вот это трюмо, конечно, трюмо, за которым,
вот, за которым мы сидим, восхитительно.
Да, это чудное трюмо, это нам дом актера. Дом актера предложил взять трюмо неизвестного автора.
Ну, это именно из гримерной, такой начало характерное для театра, да?
Да, это трюмо было в коллекции дома актера находится, и привез его Мишанин из Москвы. Вот. И когда я пришла отбирать, то стояли два такого красного дерева трюмо, и вот это, немножко такое провинциальное, рассохшееся, и мне очень оно понравилось. И он сказал: правильно, я хотел узнать, что вы выберете. Вы выбрали то, что должны были.
Прямо как в сказке.
Прямо как в сказке, да. Mm-hmm. Вот. Ну, вы знаете, ведь, допустим, мы с трудом его привезли даже. Первый раз мы с Ольгой поехали, оно у нас не вошло в машину. И нам помогали, зеркало ведь отделяется, вынесли зеркало, а вот это все в машину не вошло. То есть трудом мы вывезли. Обратно, наверное, вообще не повезем, потому что оно тут прижилось и является украшением нашей выставки. Я еще хотела сказать, вот на трюмо висит фотография изумительная. Она всем знакома, она из издания в издание путешествует. Чехов читает «Чайку» труппе театра. Но фотография эта постановочная. То есть специально он приехал в театр, специально актеры сели, специально сфотографировались. Тут вот рядом с ним Немирович Данченко вот справа, а рядом с ним сидит Ольга Леонардовна слева, и прямо рядом сидит Станиславский, да.
И же Мирхольд вот с краю можно видеть.
Да, Мирхольд, да, вот здесь вот можно справа видеть. Ну, фотография, мы, конечно, очень боялись ее увеличивать, а хотелось сделать побольше разрешением. Ну, ничего, получилось неплохо.
Ну, вот я хочу вам обеим задать вопрос, который я уже задавала Марфе Николаевне Бубновой. Что все-таки вот существуют очень разные взгляды и у разных музеев, и у разных исследователей творчества и жизни Чехова, и, соответственно, у разных поклонников и поклонниц Чехова разные взгляды совершенно на Ольгу Леонардовну и ее роль в его жизни. Ну, собственно, такие же претензии предъявлялись и к Наталье Гончаровой, и к Софье Андреевне Толстой, и ко многим-многим другим женам гениев и выдающихся людей. Потому что женщине, конечно, дотянуться до гения чрезвычайно сложно, соответствовать ожиданиям поклонников, почитателей таланта тоже очень сложно. Вот как вам видится, Ольга Леонардовна, вот как-то по-женски, по-человечески, как изменилось как-то в процессе вашей работы над выставкой отношения?
Вы знаете, я вообще как-то особо не вникала вот в эту тему Чехов и Ольга Леонардовна вот до этой выставки. Ну, то есть я знала, что была... Да, знаменитая актриса, какие-то фрагменты, даже есть хроника вот ее юбилея 90-летия, по-моему, когда знаменитые тенора Козловский и Лемешев поют ей вот «Я люблю вас, Ольга». Ну, вот какие-то такие помпезные вещи, да. Я в эту тему вообще не вникала и особо письма не читала, но вот когда мы влезли, что называется, вот в письма, вот там можно почувствовать, что их пишут два любящих человека и уважающих безмерно друг друга и понимающих. Вот она была очень умная женщина. И вот читая эти письма, вот ясно, глупый человек вот так не напишет, как фрагмент письма уже прозвучавшего. То есть она понимала масштаб этого писателя и масштаб человеческой, вот какого-то уровня интеллектуального, как гуманиста она его понимала, потому что он все равно человек необычный был. И вот, исходя из писем, мы поняли, что там, в общем, ну, очень большое чувство было. И то, что они тосковали в разлуке друг без друга, потребность в общении, потребность вот говорить друг с другом. И потом уникально еще то, что после его смерти, он умер 2 июля 1904, в середине августа она начинает писать ему письма в форме дневников. То есть вот 6 писем, август и вот последнее, по-моему, 11 сентября, вот она беседует с ним. То есть как провела день, кого видела, с кем встречалась, как посетила его могилу. То есть вот у нее потребность выговориться, побеседовать с этим человеком. В одном из этих писем она фразу такую записала: «Смерти нет». Потом там есть такой момент, что я до сих пор не понимаю, что произошло в Баденвейлере. То есть вот его уход, его кончина для нее была полной неожиданностью. То есть нам странно, что, в общем, она жила с человеком, который был обречен и смертельно болен. И вот насколько он держался хорошо до последнего, что из ее вот мемуаров можно их прочитать, все это опубликовано, что он даже за несколько часов до смерти, вот это известно, он ее рассмешил каким-то рассказом, который он предполагал написать и так далее. И вот то, что после его смерти прошло там, ну вот как говорится, 40 дней, и она пишет, что она до сих пор не понимает, что вот он просто умер, и его никогда не будет. И ей это странно, что его нет. И все равно это была любовь и очень такие, ну, высокие отношения. Несмотря на то, что какие-то измены, наверное, там что-то присутствовало, и у мемуаристов это есть, поэтому неоднозначное какое-то отношение. Но это был союз совершенно свободных людей. Вот когда погружаешься в письма, вот в этот материал, то понимаешь, что они опережали свое время. Во-первых, они уважали друг друга, уважали свободу друг друга. И не погружались вот в эти какие-то сторонние пересуды, хотя слухи до Чехова там, что такое, все это доходило, но он относился к этому вот с какой-то вот с птичьего полета, что называется. То есть это был вот союз совершенно свободных людей. И то, что они венчались, и она была лютеранкой, она не изменила веру и так далее. Чудо вообще, что их повенчали в Крестовоздвиженской церкви в Москве. То есть там вот в их браке очень много таких вещей, которые, ну, не то что опережают время, но вот они выходят за какие-то обычные рамки.
Ну, чин венчания с инославными существовал.
Во многом вот их отношения и из писем, вот мы никуда не погружались. Вот мемуары современников все-таки я больше уважаю первоисточник, то есть когда письма вот того человека, которого мы изучаем, да. Вот мемуары, я к нему уже, это уже второй пласт какой-то. А вот отношения двух людей, это, извините, вообще тайна. То есть при этом никто не присутствует, даже в письмах. Но вот в письмах все-таки можно почувствовать какие-то тонкости, что вот, ну, вообще любят люди друг друга или нет, заботятся они друг о друге, беспокоятся они друг о друге, уважают ли они в конце концов друг друга. Вот это можно почувствовать только в письмах. И потом письма ценны еще чем? Это же диалог драматурга и актрисы. Вот почему Гордон Крэг, знаменитый режиссер, да, англичанин, который работал со Станиславским, и ставили они и Гамлета, еще какие-то вещи, он называл Ольгу Леонардовну храмом. Он говорил, что вы храм. И для всего мира, вот это мы почувствовали и в отношении директора музея МХАТа Марфы Николаевны Бубновой, что они очень уважительно к ней относятся, потому что она была, ну, как чеховский источник, носитель чеховской культуры, вот какая-то уникальная, да, личность. И в письмах, ну, я не знаю, вот современные актрисы, готовясь, репетируя, там, играя чеховские пьесы, ясно, что они должны погружаться в этот материал писем Ольги Леонардовны и Чехова, потому что он конкретно дает указания, как играть ту или иную роль. И вот читая их, понимая то, что он пишет, то, что он хочет от актрисы, вот это все можно там найти. То есть здесь еще диалог драматурга и актрисы, вот этим необычна ситуация. Может, поэтому и редко удаются чеховские пьесы, что редко перечитывают, припадают, так сказать, к первоисточнику, к письмам Чеховой и Ольги Леонардовны.
Вот я как раз жду момента, чтобы прочитать вот маленький кусочек из писем. Ну, Оля так все подробно рассказала и свое отношение высказала к этому. Я только хочу сказать, что по-другому вот я не мыслю уже теперь, вот не мыслю просто, чтобы Ольга Леонардовна жила с ним в Ялте, они сажали бы там деревья, пили чай за самоваром. У каждого своя жизнь. Вот у них она была такой. И я думаю, что они были счастливы.
А между прочим, я помню, Чехов в каком-то из писем, по-моему, Суворину, могу ошибаться, писал о том, что ему и не нужна жена, которая вот постоянно будет... Ему такое счастье не нужно. На жена, которая не как луна, как луна, не каждый день будет на моем небосклоне.
В общем, его жизнь наградила такой женой, о какой он мечтал. И это, я считаю, это было для него огромное счастье в конце жизни получить вот это счастье. А когда случилась смерть, конечно, смерть всегда неожиданна, но здесь вот я много читаю, и в последнее время все равно не могу понять. Вот читаешь, и кажется, что она до последней секунды не верила, что может с ним случиться.
Они планировали после Баден-Вейлера ведь путешествие в Италию. Он бывал в Италии. Вот у нас, кстати, одна из полок посвящена его заграничным путешествиям. Старинные открытки чеховского времени. Ницца, Париж, Рим и фотография Чехов в Ницце. То есть после Баден-Вейлера они планировали вот путешествие в Италию. То есть жизнь продолжается. Там разговоров об умирании и прочее, прочее. То есть еще планировали на Соловки съездить, еще куда-то, в общем, на каком-то подъеме вот эти отношения были, на каком-то новом витке, но все это вот оборвалось совершенно внезапным уходом Чехова.
И когда вот читаешь, что многие исследователи пишут, но он ведь врач, он должен был предчувствовать. Но вот когда читаешь его письма, он очень часто пишет о своей болезни, кстати сказать, часто пишет, но пишет так: шла кровь, но это не то, это не туберкулез, это не то. И он вот, то ли он сам себя обманывал, то ли он не хотел об этом думать, но вот как-то так было. Правда, Оль?
Ну, то есть он жил по полной как бы программе, совершенно себя не ограничивая. Вот даже то, что он в 1890 году поехал на Сахалин, ведь он уже с 25 лет болел. То есть 20 лет своей жизни из 44 он болел. И поехал на Сахалин, будучи не самым здоровым человеком. Да. Условия, ну вот
Сахалин,
даже сейчас путешествие по России, да, это сложно. Вот проехать этот чеховский путь из Москвы до Сахалина.
И то здоровья много нужно.
Здоровья много нужно. То есть он где-то трясся в телеге, в совершенно какой-то сырые там болота и так далее. Где-то по железной дороге, где-то пароходом. И то, что вот он совершил на Сахалине, да, 10 тысяч там карточек составил, в 5 утра вставал, он говорит, что обходил, обошел, в общем, вошел во все избы, изучал людей как врач, как статистик. И вот эта его книга, это, конечно, гражданский подвиг «Остров Сахалин». То есть вот в наше время, ну, для любого журналиста это вообще должно быть, ну, настольной книгой, что ли, какой-то планкой, вот до которой, ну, хотя бы, ну, тянуться, что ли, надо.
Писатели у нас, я даже не могу кого-то назвать,
конечно,
да, кто за...
Конечно, конечно, вот по Чехову, если
кроме мере Чехова,
современных писателей, журналистов, то это, я не знаю, это там, ну, один-два, может быть, и после того, после его отъезда, ведь он что сделал? Практически он привлек внимание общественности, руководства страны к проблемам острова, к проблемам отверженных, к проблемам каторжных, которых вот куда-то ссылали много лет, и вообще никто ничем не интересовался. И там ужасное положение было и женщин, и детей, и стариков, и так далее. И то, что при жизни Чехова, по-моему, там был открыт музей вскоре после его отъезда, это тоже говорит об уважении тех же вот каторжан к его вот этому поступку. И это, конечно, гражданский подвиг. Интересно, что вот по пути на Сахалин Чехов останавливался в нашем городе. Есть письма датированные, да, Екатеринбург, там конец апреля 1890 года. А возвращался он через Индийский океан, морское такое путешествие.
Через Цейлон.
Да, через Цейлон, где, кстати, сейчас есть музей Чехова на этом острове.
Вот что касается благотворительности, еще можно вспомнить о том, что не только в Мелехове, а вот даже в Ялте, где уже действительно он в основном и чаще всего чувствовал себя плохо, мы в письмах читаем, что он занимался устройством санатория для туберкулезных бедных больных и собирал средства, и даже успел это сделать. На 15, по-моему, мест санаторий маленький был открыт.
Да, он же сидел в Ялте, ему нужно было работать, а здесь здесь ходили, значит, полная Ялта туберкулезных больных. Он понимает, что это такое, и все идут к нему за помощью. Ну вот 3 школки он открывал, тоже ведь на свои деньги. Он очень много делал на свои деньги. И порой, ну, жил, ну, дом у него хороший был в Ялте построен, но очень много тратил своих сбережений. Вот. То, что Сахалин, ведь он там и как писатель много сделал, то есть книга написана им, но как врач много делал. Он же ходил еще и всех этих больных людей, помогал им. Может быть, вот это все-таки еще роль какую-то сыграла, что это не просто был писатель, а еще вот человек, который врачует.
Ну, то организм. Есть это вот по любым меркам, это гуманист какого-то, да, высочайшего уровня. Да. Высочайшего. То есть вот из нынешних-то кто вот так
либо
может,
врача,
да?
Представить, чтобы поехал на Сахалин, да. Либо журналиста, который бы осветил.
Да, сейчас, когда тенденция вот для врача главное, что успешно, да, и как можно больше денег вытащить из больного, страшные вот вещи же происходят, и мы это знаем. Или там журналист, который ради сенсации, я не знаю, что там, мать родную там оболжет и так далее, то есть продаст все, когда сейчас вот тенденция все на продажу. Или богатые люди, которые, ну все это знают, да? Есть люди, которые тратят на благотворительность, и некоторые тайны там помогают и так далее. Но чаще-то все на какую-то дурь уходит. То есть надо понимать, что какого интеллектуального уровня был человек и духовного уровня. То есть вот жил всю жизнь, не отличаясь здоровьем, он служил Отечеству до конца. Несмотря на то, что он критиковал это Отечество, и он все понимал, что эта система не самая лучшая в мире. Но на своем месте он до конца делал то, что он мог. Он облагораживал место, где вот находился конкретно он. И вокруг
причем
себя.
Без всяких высоких слов, да, и без всякого пафоса.
Да, да,
всегда
да,
наоборот
да,
он как-то да. снижал, особенно в письмах.
Да, и всегда уходил. Если сейчас мы вот видим спонсор, вот ему обязательно надо выползти на сцену, вот что-то там прогреметь, прошуметь и там... в гламурном журнале там поблистать рядом с какими-то звездами, звездушками, то здесь вот человек, вот он делал, ему вот эта вот мишура вся совершенно не нужна была. Он делал это вот ради высоких целей.
Вот, а я хочу сказать, что я близка к среде врачебной. И вот у меня есть перед глазами пример. Вот человек... которого так и зовут вот в медицинской среде, доктор Чехов.
Вот расскажите в двух словах.
А вот не могу рассказать, не могу. Но вот действительно, есть такие, есть люди, конечно, но это уже старшего поколения человек. Вот с его отношением к больному, такое же вот. Поэтому, ну, не все такие врачи, наверное, не все такие. Вот, а я хочу еще сказать, что вот интересные экспонаты у нас вот в этой витринке. Там фотографий ведь Антона Павловича и Ольги Леонардовны довольно мало, где они вместе. Вот афиша, чудная фотография такая, счастливая очень. Потом вот в витринке они в Аксенове сидят, ждут парохода, чтобы ехать на Кумыс. Ведь они, когда у них, Оля, ты, по-моему, сказала, да, что когда они обвенчались в церкви, они для родственников сделали обед, а сами с этого обеда убежали быстро. Сели на поезд и уехали пить Кумыс.
И фотографий, по-моему, с венчания никаких нет,
никаких
да?
Никаких нет. И у нас вот, кстати, был такой набор венчальный где-то в музее. Я все с ним ходила, думаю, ну вот можно его положить. Но потерялся где-то, не могла его найти. И хорошо, наверное, сделала, потому что сведений о том, вот, как она была одета, нет. А вот... Аксеновский снимок, вот они едут сразу, белое платьице. Кстати, она очень любила белое платье, и вот во всех ролях, вот она в белом платьице, в светлом, да, и вот здесь тоже. Но ведь они на Кумысе, им стало скучно, они приехали быстро оттуда. Вот. Но у нас очень хороший экспонат, свидетельство, паспорт, где записано, что они лекарь обвенчался с учительницей, почему-то так сказано, с Ольгой Леонардовной. Это тоже из Москвы у нас документ. Ну, а потом в конце жизни к ней обращались, чтобы она вспомнила все встречи. И вот ободранный такой листочек из тетрадки, очень трогательный, вытранный, половинка его, нам вот тоже дали в музее МХАТа, где перечислены и записаны рукой Ольги Леонардовны все встречи с Чеховым. И там есть такая строчка «Свадьба». Точка, еще что-то написано.
А, кстати, в двух словах, Людмила Алексеевна, о судьбе Ольги Леонардовны уже после кончины Чехова.
Ну, она прожила 91 год. Книга, двухтомник есть Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, двухтомник, где воспоминания ее есть. Есть фотографии, где она в очень пожилом возрасте.
Ну, и Марфа Николаевна, говорила, что до конца дней она выступала на сцене МХАТ. Она, конечно, сделала блестящую карьеру как актриса. И на гастроли выезжал вот МХАТ и в Америку, и по Европе, и всегда она там, да. Почет и уважение для нее.
С другой стороны, ее фамилия, да. Книпер-Чехова, она так и осталась, да. Книпер-Чехова, обязывала ее, или это было потребностью, ушли? Трудно нам сейчас об этом говорить, но она до конца своих дней рассказывала о Чехове.
Она ведь больше не вышла замуж?
Нет, замуж она не вышла.
Не вышла она замуж. Нет.
И где-то она писала, что ей трудно представить на месте Чехова
Антона, кого-то,
вот, кого-то другого. У нее были отношения с мужчинами, но место Чехова не было занято никем. То есть так официально она и осталась вдовой Антона Павловича Чехова. В этом тоже какой-то особый шарм и особенность ее характера.
Да, конечно.
Вот. И как говорит Марфа Николаевна, это была женщина-огонь. Вот так они ее воспринимают.
Вот я хотела еще прочитать несколько строчек из письма Книпер. Когда умер Антон Павлович, то вот мы сегодня с Олей посчитали, где-то, наверное, дней 40 она была в одиночестве. Полном. То есть это вот дни, когда действительно еще переживается тяжелая утрата, и она в письмах, она не понимает, что произошло. Вот что с ней произошло вообще, и что с ними произошло, вернее. Вот я несколько строчек хочу прочесть. 19 августа 4 года. «Наконец я могу писать тебе, дорогой мой, милый и далекий, такой близкий Антон мой. Где ты теперь, я не знаю». Давно ждала этого дня, что мне можно будет писать тебе. Мне сейчас странно, что я пишу тебе, но мне этого хочется и безумно хочется. И когда я пишу тебе, мне кажется, что ты жив и где-то ждешь моего письма. Дусик мой, милый мой, нежный мой, дай мне сказать тебе ласковые нежные слова, дай мне погладить твои мягкие шелковистые волосы, дай взглянуть в твои добрые, лучистые, ласковые глаза». «Здравствуй, дорогой мой. Я сейчас приехала от брата Ивана, разволновала их своими рассказами о тебе, о твоих последних днях, но чувствовала, что им было хорошо, хотя и тяжело. А я бы вечно и всегда говорить могла обо всем, о тебе, об Аденвиллере, о чем-то большом, величественном, неумолимом, что произошло в этом сочном, изумрудном местечке». Помнишь, как мы любили прогулки? И дальше она вспоминает, как они прогуливались, как он на природу реагировал, как им было хорошо вместе. И вот этих 4 или 6 писем, написанных, ну, как вы почувствовали, живому человеку, они адресованы как... Тут никакого нытья нет, ничего, ну...
Но потребность, да, на
потребность вообще у нее есть. И, видимо... Последние годы они просто, ну, привыкли друг другу писать. В этом было их общение, конечно. Виделись они в театре, но редко, и она приезжала ненадолго. Но письма изумительные, еще вот раз хотим мы сказать, потому что в них они пространные очень, они не коротенькие. И вот сегодня об этом даже говорить вот стоит, потому что сегодня мы напрочь утеряли культуру письма-то. Мы вообще не пишем. Вообще не пишем телефонный разговор.
Ну, есть отдельные люди, да. Которые еще пишут. Вот моя мама, например, пишет. Но, к сожалению, таких людей остается все меньше и меньше, которые друг другу пишут письма. Нет, электронные письма пишут, но это, конечно, уже не совсем то.
Да. А это вот один на один с листом бумаги, с ручкой. Вот. Мы хотим сделать на выставке, чтобы эти письма звучали. Мы хотим записать их с актерами, чтобы они звучали на выставке, чтобы мы имели возможность включить магнитофон и послушать письма эти. Я еще хочу сказать, вот, что в нашей выставке есть еще вторая часть, и очень радостная. В этой второй части представили свои работы студенты архитектурного института. Преподаватель их, лауреат государственной премии Оксана Черкасова.
Ну, у вас и на выставке Гоголя также было все
вот
устроено,
это был первый опыт. И ребятам очень понравилось, и нам тоже очень понравилось. И мы им предоставили опять веранду. И вот сегодня они развернули выставку по Чехову. Они, как сказать, даже богаче она, я бы сказала, чем первая, интереснее. Они не просто плоскостные рисунки дали, а дали какие-то
композиции, конструктивные такие.
Объемные из бумаги, да, по-моему, там что-то.
Вот, ну такие 6 человек, такие современные девчонки, мальчишки, которые прибежали, все быстро это сделали и учатся. А мы их хвалим каждый день, потому что водим туда экскурсии, и людям нравится. Ну, пожалуйста, приглашаем всех на выставку, выставка работает. Выходной день у нас воскресенье, а так любой день недели ждем.
С 11 до 5.
Да, ждем на выставке.